Thank you. Тебе, о Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте прочтем вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Исаии. Итак, сам Господь даст нам знамение. Сы, дева во чрево примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом,
доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ты сокрушишь, как в день Медиама, ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость, притеснявшую его, ты сокрушишь, как в день Медиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на все сожжения и в пищу огню. Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Иегова Саваофа соделает это. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как приречено было в книге Евангелия от Луки. И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Восприял Израиля, отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и к семени его до века». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». Господня божественная человечность была не только зачата, но также и рождена от Иеговы. То, что он был рожден от девственницы Марии, известно – Но так он был рожден, как обычный человек. Но когда он был рожден вновь или же стал полностью божественен, это рождение произошло от Иеговы, пребывавшим в нем, кем он сам был относительно высшего бытия жизни своей. Таким образом, соединение божественной и человеческой сути было совершенно взаимным и обоюдным, так что он присочетал божественную суть к человечности и человечность к божественному началу. Отсюда видно, что Господь сотворил человечность в себе божественной своим собственным могуществом и таким образом стал абсолютной праведностью. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Ревность Иеговы Саваофа соделала это. Согласно латинскому слову, Господь был рожден, как и всякий иной человек, но от девственницы матери, и Он обладал, как и всякий иной человек, чувственным и телесным. Но он отличался от всякого иного человека тем, что его чувственное и телесное было соединено затем с небесными началами, и таким образом соделалось божественным. У многих проповедников весьма обычно утверждение, что Господь также взял на себя прегрешения и пороки человеческого рода. Но для него принять на себя чьи-то грехи и пороки, кроме как наследственным путем, было бы совершенно невозможно, ибо его божественное недоступно злу. И поэтому для того, чтобы смочь победить зло собственными силами, чего никто из людей прежде не только не мог, но даже и не в состоянии был бы сделать, он пожелал родиться, как и все люди. Если бы не эта причина, не было бы никакой необходимости ему рождаться человеком. Ибо Господь мог бы принять человеческую сущность, не проходя сквозь порядок рождения. Точно так же, как это было, когда он был созерцаем в древнейшей церкви, равно как и пророками в церкви древней. Но он родился человеком и пришел в мир для дополнительной цели, дабы он мог бы актуально соприкоснуться со злом в своем простом человеческом, которое он в этом человеческом мог бы затем победить и таким образом соединить в себе божественную сущность с сущностью человеческой. При этом Господь не имел даже и при рождении в себе никакого такого зла актуального, как это очевидно из сказанного им в Евангелии от Иоанна. «Кто из вас может обличить меня во грехе?» Актуальное зло после падения нашего человечества у всякого человека находится в его волительной части, которую он наследственно получает от своего отца. При зачатии человека во внутреннем духе у матери происходит как бы разделение духа отца, и тот же дух, начиная как бы заново свое существование в последних началах творения, от самых зачаточных состояний, получаемых им в утробе у матери, от нее через это обретает как бы совершенно новое человеческое сознание в мире природном. И посредством этого нового сознания как бы совершенно новую личность. Но в этом новом сознании и в этой новой личности действует, тем не менее, все тот же комплекс побуждений, который был свойственен и духу зачавшего его отца. Именно таким вот образом от отца и через мать и передается наследственная склонность ко злу во всяком следующем порождении в природных началах. Соответственно, в своем рождении в мире и посредством оного Господь как бы пошел на отделение своего сознания от самого себя, такого, каковым он есть в себе от вечности. Ибо если бы он явился в нашем падшем человечестве так, как он являлся здесь до его падения, то есть исполнив сознание какого-либо человека, то этим самым он обрек бы в преисподнюю всех современников этого его явления, как в мире природном, так и среди ассоциированных духов в мире духовном. Ибо тогда все, у кого дух был исполнен зол и грехов, совлекли бы с себя все то внешнее, которым Господь поддерживал в них существование доброго природного, отчего они имели свою жизнь, похожую на человеческую, в мире природном. Ибо явление Господне в этом добром природном, а Господь может явиться только в добром, стало бы для них тогда совершенно невыносимым, словно бы они внезапно получили бы в ладонь раскаленное золото. Как, скажем, человек держит золотую монету, и вдруг она внезапно превратилась в раскаленный металл, он ее сразу кидает. Вот природное золото, вот это вот, оно представительствует золото. Золото представительствует доброе, природное, если бы Господь его исполнил своим присутствием, то они бы его отбросили. А так как в их внутреннем не нашлось бы даже и единого грамма того доброго, которым Господь тогда смог бы исполнить своим истинным, духовным, то они бы, отбросив все доброе, природное, прямиком бы, совлекя себе все внешнее, отправились бы в преисподнюю, которая соответствовала их внутренним началам. Но Господь хотел не судить человечество, Он хотел спасти человечество. И поэтому-то Он выбрал то, чтобы родиться как человек, человеком, чтобы мочь бороться со злом, как человек с человеком, и чтобы выработать те внутренние духовные средства, которыми Он затем мог бы бороть зло в каждом человеческом сознании, спасая его от преисподней. Ибо когда Он являлся в сознании какого-либо человека древней церкви, у которого природное доброе было чистым, то Он возвышал это природное доброе в небесную степень доброго и наполнял сознание такого человека небесным истинным из этого небесного доброго, которое затем внутренним наитием исполняло сознание всех тех, кто могли и кто хотели быть возвышенными до небесного состояния в современном тому явлению человечества. После же падения Он мог исполнять лишь сознание ангелов небесным в нашем человечестве, которые, являясь очам духовных пророков, говорили с ними из их памяти природной, говорили с ними соответствиями, прообразуя образы памяти этих пророков, образы их памяти природной, в божественные представительности или же в буквальный смысл слова. Но при этом совершенно не затрагивая их волительного, ибо волительное было совершенно отделено от их рассудочного. И поэтому слово, засеваясь в их рассудочное, служило там представительством по соответствиям того небесного истинного, которое в ангелах просеивало из их ангелов собственного доброго. Каковое доброе, в свою очередь, было представительствованием небесного божественного доброго. Но не было собственно этим самым добрым, но лишь представительствовало его по соответствиям. В обоих этих случаях Господь исполнял такое сознание непосредственно своей божественностью от вечности, приспосабливая онную божественность под восприятие этого сознания, в котором это было тогда не собственно божественным в себе, а божественным адаптированным в данном конкретном сознании. То бишь ограниченным и низведенным до возможной степени восприятия того или иного ограниченного индивида. Но вот когда Господь вошел в порядок обычного человеческого рождения, то Он, исполнив дух Марии Девственницы своим присутствием и допустив произвести там как бы отделение своего божественного духа в творении от самого же в себя от вечности, Он этим самым как бы вошел в забвение самого себя в творении. И именно войдя в такое как бы забвение самого себя, Он и смог затем родиться как бы в мире, как бы обычным человеческим младенцем. И поэтому, родившись как обычный человеческий младенец, Он как бы стал лишь просто человеком, который должен был, обретаясь среди людей, как человек среди человеков, и развиваясь постепенно, как обычный человек, постепенно вспоминать самого себя. Или же вспоминать в рассудочном этого как бы простого человеческого свою собственную божественность, но уже вспоминать ее в творении. Поэтому-то его развитие и шло постепенно, как и у всякого иного человека. от постижений чувственно-природных небесных и вплоть до божественного рассудочного, в котором затем произошло прославление всего истинного природного в нем. То есть постижение своего божественного рассудочностями вплоть до их полного в его сознании обожествления. Все эти три степени развития Господа в мире были описываемы в латинском слове в книге «Тайны небесные» по мере раскрытия духовного смысла книги «Бытия» глава за главой, где представительностями по соответствию от Авраама и его родственников и вплоть до Иакова и Исава были обозначены все этапы развития и прославления его божественного человеческого. Состояние развития его чувственного восприятия в самом раннем детстве были там представительствуемы, в смысле буквальном, историям Авраама и его родственников. Под Авраамом в книге Слова Ветхого Завета «Бытие» разумеем Господь, в данном случае, когда он был ребенком. А под Сарой, женой его, разумеемо, истинное. Под Лотом, сыном брата своего, там же, разумеемо, истинное постигаемо чувственно. И таким образом то первое, что было введено в Господа еще ребенком. Это следует из значения в слове Лота, как чувственного, а также и внутреннего значения понятия «сын», выражающего истинное, а также и значения «брата», выражающего истинное вера. Что касается чувственного истинного, то оное есть тем первым, что укореняемо в человеке, ибо в детстве суждение не идет далее этого. Чувственное истинное состоит в том, чтобы видеть все земное и мирское, как сотворенное Богом, и что каждое и всякое оное сотворено с определенной целью, и что во всем существует и присутствует образ Царства Божия. Это чувственное истинное вводимо исключительно в человека небесного. И поскольку Господь единственный был человеком небесным, то эти и подобные чувственные истинности и были введены в него в самом раннем детстве его. И таким образом он был приуготовляем для обретения принадлежности небесных. Из вышеприведенной цитаты совершенно ясно видно, насколько Господь, даже еще будучи ребенком, отличался принципиально от всякого иного человека. Даже если не упоминать его современников, по рождению уже падшего человечества, у которых чувственное восприятие было основано исключительно на видимостях внешних органов чувств, совершенно неозаряемым никаким постижением внутренним, но даже по сравнению с детскими состояниями людей древнейшей церкви, во всей ее славе, состояния Господа как ребенка были совершенно, принципиально иными. Ибо Господь единственный был человеком небесным. Все же остальные люди лишь представительствовали по соответствиям божественности Господа от вечности. В частности, люди небесной церкви представительствовали небесные божественности Господа, но их состояния не были непосредственно этими божественными небесностями. А вот у Господа Иисуса Христа, даже у ребенка, эти чувственные состояния были божественно небесны, не просто небесны, а божественно небесны. Согласно латинскому слову, дело здесь обстоит следующим образом. Существуют три раздельных степени, которые бесконечны и не сотворены в Господе, но конечны и сотворены в человеке. В Господе три раздельных степени бесконечны и не сотворены, потому что Господь есть сама любовь и сама мудрость. А как Господь есть сама любовь и сама мудрость, то Он также есть и само служение. Ибо любовь имеет целью своей служения, которое производит она через мудрость. Потому что без служения любовь и мудрость не имеют определенности или же завершенности. Эти три предмета составляют три раздельных степени высоты во всем сущем. Эти три степени называются у ангелов степенями небесного, духовного и природного. И степень небесная есть степень любви, степень духовная есть степень мудрости, а степень природная есть степень служения. Мне было сказано из неба, что в Господе от вечности, который есть Иегова, до принятия им в мире человечности, две первых степени пребывали в действительности, а третья степень пребывала у него в возможности. Как это существует также и у ангелов. Но что по принятии им человечности в мире, он облегся также и третью степенью, которая называется природной. И что таким образом он стал человеком, подобно человеком в мире. С той только разницей, что в нем эта степень, как и две первые, бесконечна и не сотворена. В ангеле же и в человеке они конечны и сотворены. С тем вместе произошло и то, что божественное, наполнявшее все пространства без пространства, проникло до самого последнего в природе. До принятия же человечности божественное влияние простиралось на природную степень только через посредство небес ангельских. После же принятия стало происходить непосредственно от самого божественного. По той же причине и солнце ангельского неба, которое есть первое исходящее его божественной любви и божественной мудрости, после принятия им человечности воссияло ярче и блистательнее, чем до воплощения, что и разумеется у Исаии под тем, что в тот день будет свет луны, как свет солнца, и свет солнца будет семеричный, как свет семи дней. Что Господь от вечности, или же Иегова, облегся в эту третью свою степень через принятие человечности в мире, причина этому та, что степень эта могла не иначе войти в него, как лечишь через природу, подобное природе человеческой, и, следовательно, не иначе, как лишь через зачатие от его божественности и через рождение от девы. Ибо таким лишь образом природа, мертвая сама по себе и, однако, восприемлющая божественности, могла быть совлечена им, и на место ее могла быть принята им божественность». Это-то самое и разумеется под двумя состояниями Господа в мире, которое называется состоянием уничижения и состоянием прославления. Разница здесь со всяким иным человеком, как видим, заключалась в том, что в Господе даже его степень природная была, как и две первые, бесконечной и несотворенной. То есть ничем в себе не ограниченной. А даже у людей небесных эта степень была сотворенной и ограниченной. И поэтому лишь представительствовавшее по соответствиям то, что в Господе, как в человеке после его рождения, было божественной актуальности. Поэтому и наитие божественного постижения или же перцепция у Господа в эту степень его человеческого существования было также абсолютно божественным. И поэтому, даже будучи ребенком, он постигал, что все земное и мирское, как сотворенное Богом, и что всякое оное сотворено с определенной степенью, и что во всем сущем присутствует образ Царства Божия. Даже не в просветленных видимостях он это все постигал, как отпрыски древнейшей церкви во всей ее славе и могуществе, но он постигал это в абсолютной божественной реальности просветленного божественного чувства восприятия, которое в нем постепенно становилось все более и более божественным. То есть Господь, даже будучи ребенком, был чем-то совершенно иным. Я думаю, от него исходила такая сфера мудрости, любви, постижения, которая воздействовала на всех. Мы даже представить себе не можем, что такое было встретить Господа во плоти. Вспомните, когда он попал в храм в 12 лет и потрясал там учителей своей мудростью в слове. Но он и до 12 лет мог бы потрясать этой мудростью, если кому-то пришло в голову его расспросить. Что, естественно, не могли оценить ни его мать, ни его отец, ни его братья, ни соседи. Для них он, наверное, выглядел каким-то очень странным, очень заумным ребенком, но в то же время очень хорошим, очень любящим, очень правильным, очень ласковым. Всегда готовым оказать помощь, сочувствие, поддержать. То есть проявлял совершенно недетские чувство добра, чувство справедливости, чувство помощи, возможность этой помощи. Но поскольку он принял на себя те же правила развития, которые свойственны всякому человеку, чтобы таким образом образовать в себе то человеческое, которое он затем мог бы беспрепятственно прививать в сознании и всякого иного человека, то развитие божественного восприятия в нем шло как бы определенными этапами. Именно по этой причине Господу и были свойственны в мире как бы две природы, или же как бы два состояния, или же состояние уничижения и состояние прославления. В состоянии уничижения он осознавал себя просто человеком, хотя и Сыном Божьим. И в этом состоянии он молился Отцу своему, как отдельному от себя, говорил об Отце, как о своем Боге. И в этом состоянии он и боролся против всех тех зол, которые были присущи сознанию его матери, с момента его зачатия, как бы отделяющего его от самого себя, как от зол, атакующего как бы простую, как бы уничиженную человеческую природу. Не свойственных этой его природе, разумеется, а именно пытающихся захватить ее в нем из тех глубин нашего человечества, в которое он и вошел своим зачатием и рождением в последней или же природной степени. Ибо когда он был в состоянии прославления, злые духи даже не могли к нему приблизиться ни на какое расстояние. Он настолько сиял, что оно все разбегалось. Но вот когда он был в состоянии уничижения, им казалось, что они его могут подчинить себе, превратить его в свое орудие. И вот тогда они приходили, его соблазняли. И поэтому вся его жизнь была от первого до последнего момента деянием борьбы со злом за спасение человечества. Ибо это он делал из любви к нашему человечеству, из желания спасти его и восстановить. И каждому такому злу он противопоставлял в восприятии своего сознания какое-либо истинное из слова иудейской церкви, представительствующее истинное божественное от вечности по соответствиям, исполняя это истинное божественным восприятием из божественного доброго своей собственной божественной природы. И поскольку это слово было от начала и до своего конца представительностью по соответствиям того божественного, в котором он открывался небесным людям до падения нашего человечества, а также и ангелам небесным, сообщавшим посредством представительностям по соответствию это пророкам вербально, то есть устами, до падения пророкам, то он как бы вспоминал в природах, в пределах природных представительностей этого слова ту свою божественность, которая воплотилась вот в эти явления божественных представительностей по соответствиям природных. И тем самым обращал воспоминания этих представительствующих истинностей в своем сознании в восприятие божественное человеческое, обращая оное в себе в подлинные истинности божественные в последних или же природных началах творения. То есть постепенно становился Богом даже в последних началах творения, совлекая в себя природу простого человеческого сознания или же состояние уничижения и облекаясь в природу чисто божественного сознания или же в состояние прославления. И он не только вспоминал себя в рассудочной части сознания. Это его воспоминание себя совершалось именно прямыми служениями. Служениями его сражений в себе, со всеми этими злами из духа падшего нашего человечества. Актуальностями каковых сражений становились все его природные и телесные действия в мире природном. То есть, куда он куда-то шел, когда он с кем-то говорил, получал, когда он исцелял кого-то, всякое такое действие было воплощением какой-либо божественности из слова иудейской церкви в действии или же служение спасения нашего человека, представительствовавшего каждого действия. Скажем, хождение по дороге представительствовало какое-либо наставление и совершение в истинном. Исцеление или же воскресение мертвого представительствовало воскресение и излечение мертвого духа человеческого. Ни одно его действие не было случайным. Все оно было в себе божественным, каждое его действие. И поэтому о нем говорили, что в нем или он исполнил законы пророков. И поэтому, когда его действия были описаны в виде Евангелия, в них были описаны вещи в себе внутренне абсолютно божественные. И поэтому его личность представляла из себя божественную личность во плоти, в которой он говорил: «Если вы не будете веровать, то погибнете во грехах ваших». Именно для этого была вот эта дана его божественная личность во плоти, чтобы мы, люди абсолютно плотские, могли бы во плоти верить в Бога воплощенного действительного, а не в какого-нибудь идола изображения божественного, как это было до этого. И он совершал эти действия вплоть до самого последнего или же высшего из действий или же служения его, которым стало принесение в жертву жизни своей за друзей своих. Каковой жертвой он привел в актуальность служения свою самую высшую божественную любовь, так как, согласно евангельскому слову, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Ибо он совершенно не мог действовать в своем воплощении как-то иначе, так как, поскольку Господь есть сама любовь и сама мудрость, то Он также есть и само служение. Ибо любовь имеет целью служения, которое производит она через мудрость. потому что без служения любовь и мудрость не имеют определенности или же завершенности. И в этом своем актуальном воспоминании действиями или же божественными служениями самого себя в природном человеческом сознании или же в непрестанных своих сражениях со злами он как бы реализовывал и проводил в актуальное существование для себя свое совершенно новое рождение. Или же рождение духовное. Каковым рождением он и сам затем родил самого себя в божественное человеческое. Как об этом было написано в латинском слове, то, что он был рожден от девственницы Марии, известно. Но так он был рожден как обычный человек. Но вот когда он был рожден вновь или же стал полностью божественен, это рождение произошло от Иеговы, пребывавшим в нем, с кем он сам был относительно, кем он сам был относительно высшего бытия своей жизни. Таким образом, соединение божественной и человеческой сути было совершенно взаимным и обоюдным, так что он присочетал божественную суть к человеческой и человечность к божественному началу. Откуда видно, что Господь сотворил человечность себе божественной своим собственным могуществом и таким образом стал абсолютной праведностью. И создав такое внутреннее рождение в себе самом, и родив самого себя в нем, как Бога, он затем и рождает тем же самым рождением или же возрождением всякого возрождающегося человека своей церкви. Ибо без такого повторного рождения человеку нашего человечества было бы совершенно невозможно спастись и войти в его царствие, о чем сам Господь и говорит в евангельском слове. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как приречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала бы связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова. Потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему создается и связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через доброе веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло это богослужение, этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение этого богослужения. Аминь. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Примите, едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Gracias.